Да будет толк. Подкасты.
Уважаемые дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на подкасте «Подземелье Игрофоны», где мы спускаемся в глубины настольной и видеоигровой индустрии. В прошлом выпуске мы прошлись по жанрам видеоигр в общих чертах, а также подискутировали на тему, что относится, а что не относится к определенным видам жанров.
В этом выпуске мы продолжим говорить о жанрах, а если конкретно, то о том, как они появились.
Почему практически все современные игры являются целым нагромождением различных жанров?
Что особенного нужно сделать, чтобы в твою честь назвали целую линейку игр?
Расскажем вам об этом я, Никита Мурзин, и я ассоциирую себя с симуляторами настольных игр.
И я, Владислав Атаманский, и мой соведущий убедил меня в том, что я живу в платформере.
Здравствуй, Владислав.
Здравствуй, Никита.
Ну что, сегодня мы продолжим обсуждать тему видеоигровых жанров, потому что одного выпуска на разбор такой обширной тематики нам явно не хватит.
Да, возможно, даже и двух не хватит.
Ну, давай, пожалуйста, остановимся на видеоиграх хотя бы сегодня, а в следующий раз поговорим про настолки. Я уже, если честно, не могу.
Понимаю.
Так вот, Влад, расскажи мне, как вообще зародились видеоигровые жанры?
Ну, давай начнем из очень далекого-далека. 80-е года, игры только начинают появляться. Появляются они, конечно же, не на компьютерах. Их тогда, в принципе, в современном понимании не было.
Угу.
Были игровые автоматы, но не те, что тебе могут выдать деньги, а те, что деньги у тебя только отнимают, то есть не как в казино.
Угу.
И играли в игрушки, конечно же, преимущественно дети, подростки, в общем, те, у кого есть свободное время.
Так, стой, подожди, я тебя прерву. Вот ты вот что-то ляпнул, не подумав, а я задумался. А получается то, что слот-машины в казино, они ведь тоже считаются игровыми автоматами и, значит, тоже имеют какую-то жанровую принадлежность?
Да что-то вроде. Я тебе больше скажу. В Японии есть такое ответвление игровых автоматов, называется «починка». Только там ты играешь в какой-нибудь Resident Evil и Metal Gear, но при этом ты еще можешь выиграть и обменять в ближайшей подворотне жетоны на деньги. Поэтому недалеко все ушло от казино. Не только в Counter-Strike ты крутишь кейсики.
Я про себя немножечко поржал про то, что Metal Gear и Resident Evil только в Японии можно выиграть. Ладно, посмеялись, хватит. Достаточно развернутый для меня ответ. Пожалуйста, продолжай.
Вот, 80-е годы такие автоматы стоят в специализированных залах. И приходят туда ребятишки, а у нас с ними есть одна общая деталь. И у меня, и у них очень мало денег. Поэтому они их хотят потратить с максимальной эффективностью, чтобы получить максимум удовольствия. Если сегодня хочется в гоночку поиграть, то бегать с пулеметом наперевес как-то не то.
Ну, логично.
Поэтому они подбегали к управляющему залам и задавали логичные вопросы. А чё там делать надо?
Ага.
Внешне автоматы...
А там... они сами, получается, даже не знали, а чё там надо делать. Ну, в плане как описывать.
Ну, конечно. Потому что почти на каждом втором автомате был здоровенный мужик, мускулистый, который смотрел вдаль с важным видом, и было непонятно, чё он от тебя хочет. Поэтому нужно было давать краткое, ёмкое и всем понятное определение.
Вот. Ну, тут, да, несложно, наверное, если, поправь, если я не прав, провести параллель, то, что раз описываешь процесс игры, как бегаешь, стреляешь по кому-то, то это можно, наверное, все скомпоновать в емкое слово «шутер», которое мы знаем сейчас, так?
Да. Если ты исключительно прыгаешь по платформам, то это логично, платформинг.
Угу.
Если добавляешь, не слово продумал.
Все, с меня хватит.
Если ты при этом еще и стреляешь,
то это Doom Eternal. Все, это последнее, честно.
То это уже контра 87-го, что ли, года. Ты бежишь, стреляешь, и можно дать этому описание как hit and run или shoot 'em up. То есть, такие ёмкие, понятные обозначения, ярлыки.
А разве не сайдскроллер, если мне память не изменяет? То есть, вроде же, вот как раз вид сбоку, бегаешь, там, месишься, стреляешь.
А прикол сайдскроллера в том, что ты находишься на определенном, скажем так, кадре. То есть, у тебя нет продвижения камеры вперед-назад, пока ты вот в этом определенном кадре всех врагов не побьешь.
Угу.
И только тогда ты переходишь на следующую сцену, и там продолжаешь свою деятельность.
Вот, кстати, заметь, во-первых, мы сейчас уже вспомнили кучу на самом деле всего, всяких вот таких вот мелких жанров, которые, ну, будем честны, уже полузабыты даже, но тем не менее где-то все равно используются. И мы не упомянули о них даже в прошлом выпуске.
Потому что они сами по себе уже скучны для народа.
Да даже не в этом дело, просто их на самом деле настолько много, и они все категоризируются уже именно как поджанры, как нечто основанное исключительно на механиках, что, ну, всего банально не упомнишь. Мы же не будем несколько выпусков подряд просто вот это вот скучно зачитывать Википедию про то, что какой жанр из себя представляет.
Ну, конечно. А вот эти базовые игры, базовые механики, они в современности лишь дополняют большие игры. На их основе сложно что-то новое придумать. Так вот, продолжаем историческую справку.
Угу.
Вот жанры развиваются.
А мы нет.
Мы стараемся очень сильно. И описать становится все сложнее, 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 потому что появляются новые механики. Нужно не только прыгать, не только стрелять, нужно там еще очки какие-то набивать. Нужно, как в Metroidvania, исследовать локации, получать новое оборудование и возвращаться, чтобы узнать что-то новое. Появляются какие-то даже сюжетные игры, появляется стелс, и все это.
Так, 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 не торопись. Сказал А, говори Б. Поясняй теперь нашим дорогим слушателям, что такое Metroidvania.
Metroidvania — это жанр, который назван в честь игры, и мы еще к этому вернемся, но чуть-чуть попозже. Я к чему все это вел? Жанры начали перегружаться, а из-за перегрузки жанров начали появляться поджанры. Это раньше у нас было RPG, role-play game.
Угу.
А потом они начали делиться на экшен-RPG, типа современных Ведьмаков и Диаблы. JRPG. Да,
старая Диабло, она классифицировалась просто как RPG, хотя это, ну, в принципе, было ничем большим, чем экшен-RPG.
Ну, потому что не могут все кругом договориться, чтобы вот...
Да просто тогда до этого, видимо, не додумывались, и, ну...
Ну да,
аппаратное ограничение просто-напросто не позволяло делать игру, в которой есть реальный отыгрыш персонажа.
Угу.
Поэтому хоть что-то маломальское, где можно было, задать вопрос какому-то вот неигровому персонажу, выбрать себе класс и, наверное, себе в голове что-то додумать, уже могло называться RPG.
Вполне, вполне. Хотя даже тогда были, знаешь, вот этот вот point-and-click квесты, где ты тоже создавал себе по D&D-шной схеме персонажа.
Были... Ну, я согласен, да, такое было уже. И там от RPG было на самом деле гораздо больше, но играть-то в это кто хотел?
Да никто. И там, да, пришла Диабло, всем показала. Так вот, это как одна из вариаций жанра. А там еще твои любимые японцы подоспели, начали делать свои JRPG, то есть Japanese, японские. Mm-hmm. У них тоже свои моменты в геймплее. Когда у тебя есть какой-то отряд, есть отряд противника, и вы поочередно друг друга, можно сказать, пошагово мутузите.
Угу. Ну, и я так понимаю, то, что частично из этого жанра вышел поджанр CRPG, который вот твой любимый Pathfinder, который всякие Pillars of Eternity, Baldur's Gate, Planescape Torment.
Все так.
Ролевые игры, в которых у игрока есть отряд, который надо менеджить в бою.
И мы вот болтаем, можно сказать, сейчас о одном жанре, а там внутри него сколько подвидов. И это уже начинает путать, осложнять, нежели объяснять новичкам или людям непричастным, из чего игра состоит.
Угу.
Поэтому, если очень сильно постараться, то все это понять можно. Но нужно ли? Вопрос другой.
Ну да, по-моему, ты когда-то упоминал про то, что вот такое обилие жанров существует для того, чтобы люди могли окончательно определиться с тем, во что им надо вообще поиграть. Так проблема в том, что вот такое вот огромное разнообразие, оно только заставляет людей теряться. Разве нет?
Да, и как мы уже говорили в прошлом выпуске, на сегодняшний день жанр определяет ключевую именно что механику игры. То есть то, с чем ты будешь сталкиваться большинство времени проведения за игрой.
Угу.
А сверху в ней может быть все что угодно. Взять ту же самую GTA. Там, господи боже, и гонки на автомобилях, и гонки на самолетах, и сюжет какой-то есть, и ограбление, и мультиплеер, онлайн-составляющая. Там вообще чего только нет.
В том числе с ролевой составляющей, которую, ну, накрутили, по сути, сами игроки, но она есть.
Вот. И как это описать? Ну, по факту, это экшен в открытом мире. Точно так же, как и все остальное в открытом мире. Сложно.
Так, ладно, мы что-то сильно отклонились от темы. Давай, продолжай свою историческую справку, пожалуйста.
Раз уж мы затронули вот эти самые метроидвания, мне бы хотелось затронуть жанр еще более старинный. Дело разворачивалось в тех же самых 80-х годах, те времена, когда компьютеры были только в университетах, и то должно было очень повезти. И парочка энтузиастов обзавелась доступом к такому компьютеру. Им в руки попала специальная подпрограмма, которая позволяла на этом компьютере мышкой, ну или ее аналогами, выбирать направление курсора, вообще двигать им, выделять что-то на экране.
Ну да, до этого же все было исключительно на клавиатуре.
Да. И они при помощи банальных текстовых символов научились строить графику, как в том же самом... Не Гномурия.
Dwarf Fortress.
Да, как в Dwarf Fortress.
То есть вот это вот... Нельзя назвать это графическим движком, ну, просто графическое исполнение ASCII.
Да, какое-то схематическое изображение. И они были большими фанатами D&D, фанатами Властелина колец, любили квесты обычные, текстовые. И они решились сделать собственную игру, потому что почему бы и нет. Создали они тогда игрушку Rogue. От которой потом были в восторге многие энтузиасты, понаклепали своих каких-то копий с отличиями в геймплее немного, немного в стилистике.
И получается то, что так родился жанр roguelike.
Да, и сама Rogue является игрой в жанре roguelike, точно так же, как и Metroid.
Ну да, то есть получается происхождение некоторых жанров, оно основано на каких-то конкретных играх, так которые точно. И дали им отчасти название, то есть, ну, тот же самый Roguelike, это... Я не играл никогда в Rogue, я читал про нее, да, ну, получается то, что это просто концепт игры, в которой есть процедурно генерируемые локации, кстати, ну, на самом деле, для того времени, вот, когда вышла Rogue, это уже неплохое такое достижение.
Да это вообще фантастика, каждый забег новый.
Вот, да, то есть процедурно генерируемые уровни, перманентная смерть персонажа с потерей прогресса, то есть все придется начинать с нуля, но тебе все равно будет интересно, потому что ты получишь новую порцию контента.
Да.
И вот Roguelike на этом всем и основан. Тот же самый The Binding of Isaac из, не то что последних, но самых таких популярных. Господи, как оно? Про пули.
Enter the Gungeon.
Enter the Gungeon, да. Вот это, ну, FTL отчасти тоже Roguelike в какой-то степени. Тоже процедурно генерируемые, ну, назовем это, уровни.
Да.
Но тоже потеря прогресса.
Есть полная потеря прогресса, это roguelike.
Да.
А есть нечто, что ты, скажем так, забираешь с собой и постепенно открываешь какие-то новые примочки или улучшаешь своего героя на следующие забеги.
Сохраняющийся метапрогресс.
Да, это уже roguelite. То есть даже здесь умудрились распочковать жанр.
Обалдеть.
Да. Из... Прям последнего-последнего, это, наверное, серия Souls и Souls-лайки, потому что...
Сосалики.
Да. Они тоже породили кучу пародий на себя, что мы можем вспомнить. Было Нио, это Souls-лайк в японском сеттинге.
The Search.
Да.
Первый и второй, по-моему, уже вышел, да?
Да.
Да. Даже, по-моему, в прошлом году.
Даже, по-моему, лет 4 назад, Никит.
Второй?
Да. Он старый капец.
Я тоже. Ну вот получается, да, The Search — это Dark Souls с экзоскелетами.
Да, с роботами.
С роботами, с экзоскелетами.
Star Wars Fallen Order — это Dark Souls габом.
Ну да, ладно.
Вот, и тот же самый Remnant from the Ashes — это Dark Souls с пушками. Тоже уворачиваешься, только там ты не дубинкой машешь, а стреляешь по противникам, демонюгам. И из-за такой тенденции, то есть появляется нечто новое или компиляция нового, которая создает вот такой жанр, меня удивляет, почему целый жанр королевских битв не назвали наподобие PUBG-like.
Ну, потому что изначально студия, которая создала PUBG, она сначала создала мод для Arma 2, который оказался очень популярен и который, собственно, и назывался, ну, мод-режим «Королевская битва». И поэтому они назвали его вот так, вот этот поджанр, да.
Понимаю, но тогда они его называли с отсылкой на никому неизвестное и ненужное японское кино там 2000 года, где школьники с ума сошли, и вот кто выживет в школе последний, тот и победил. Когда полноценно нашли работников для разработки, нашли спонсирование, средства, начали разрабатывать игру, выпустили ее там в каком-то крайне сыром, неудовлетворительном виде. Тут благодаря PUBG подтянулся Fortnite, который изначально должен был быть сюжетным. Они в корне поменяли вообще всю суть игры и сделали из Fortnite не выживалку на четверых, как, я не знаю, какое-то идейное продолжение Майнкрафта, просто с графикой покрасивше, а полноценный аналог того самого PlayerUnknown's Battleground.
Так нет, подожди, Fortnite, он как бы по задумке, по итогу так и оказался сюжетным.
Ну да, только
ну нет, ты не понял, ты подожди.
Ладно, да, я не понял.
Там же канцлер Палпатин о своем возвращении объявлял перед выходом 9-го эпизода «Звездных войн».
Ой, господи, да там и темнокожие рэперы что-то исполняли.
Ну, это, короче, просто мультивселенная.
Да. Но все это появилось благодаря вот моду на арму. Без нее бы не было Fortnite в том виде, в котором он есть сейчас. А почему так бесчестно поступают? Потом каждая вообще студия крупная начала в свой шутер пихать режим королевской битвы, благодаря этому Warzone появилась в Call of Duty.
Ну, как бы все на самом деле просто, вот отвечая на твой вопрос. Изначально был мод «Королевская битва» на вторую арму, поэтому жанр так и назвали. До Demon's Souls и Dark Souls не было ни игры, ни мода на игру, которая называется «Укрытие перекаты», поэтому жанр не назвали тем, что он есть на самом деле, «Укрытие перекаты». Как только появился вот этот вот революционный геймплей, потому что, по сути, ну, что Dark Souls, Demon's Souls, вся вот Souls-серия, это, ну, тоже экшен-РПГ, если так задуматься изначально.
Да.
Просто она переродилась в жанр со своим собственным уникальным геймплеем. Вот они появились, и серию начали называть, жанр начали называть Souls-like.
Ужас, кошмар, я негодую. Требую справедливости. И вот наступает 2008 год, который исторически обозначают как год рассвета инди-игр при помощи Брейда и всяких там World of Goo и тому подобных игрушек. А в чем, скажи мне, смысл инди-игр? Почему они популярны и интересны многим?
Они предоставляют какие-то достаточно революционные идеи?
Да, в точку. Они как раз-таки не похожи на всех остальных. И если для каждой инди-игры придумывать по жанру, чтобы описать ее, там с ума сойдешь. Словарь Ожегова окажется в 10 раз меньше, чем этих индюшек. С инди-играми все гораздо проще. Их просто обозвали инди.
Угу.
И вы не узнаете, о чем игра, пока в нее не поиграете или не прочитаете обзор на пару страниц.
Так, ну вот ты тут сидишь, кстати, рассуждаешь об Индии, а ты знаешь, как жанр-то вообще расшифровывается? С индусами это не связано.
Нет, там по-любому что-нибудь индустриальное, какое-нибудь вот маленького.
Нет, от слова independent, потому что все инди-игры, они разрабатывались маленькими независимыми студиями, у которых не было над головой дамоклого меча в виде издательства, и они могли творить все, что хотели. По сути, разрабатывали все на свои деньги, в свое свободное время, потом выпускали это в продажу.
Ну, так.
Именно поэтому и получались такие, собственно, революционные идеи, которые никогда наверняка практически не появятся. Ну, до того, как инди-игра станет успешной, и механики оттуда будут тырить AAA-проекты.
Потому что люди работают от души, для людей выражают свои мысли. И эти самые инди-игры, по крайней мере, некоторые из них, по-настоящему можно назвать произведениями искусства в том числе, потому что благодаря своему видению проекта, той же самой пиксельной графики, инди-игра воспринимается классно как в 2008 году, так и в 2020, я думаю, так будет и в 2040, то есть будет вечной.
Ну да, именно хороший пиксель-арт сложно испортить, сложно состарить, поэтому они всегда будут выглядеть, ну, приемлемо, во всяком случае. Ну, так давай будем честны, пиксель-арт уже задолбал.
Ну, веяние времени, то, чего много надоедает. Возвращаясь уже в наше время, после всех вот этих вот пройденных развитий, мутаций и видоизменений, мы приходим к тому, что каждый хочет запихать свою игру побольше, и даже больше, чем больше.
Ну а почему они хотят запихнуть в свою игру вообще все подряд вместе с тем, что есть? И сейчас каждая игра является селекцией,
да,
бегемота с носорогом.
Любое развлечение, лучший отдых — это смена деятельности. Когда, я знаю, уже всех задолбал этот ведьмак, ты бежишь с мечом за Геральта, порубал утопцев капусту, собрал с них какие-то предметы.
Угу.
Бам, у тебя инвентарь переполнен. Пошел в город, продал все накопившееся барахло, заработал денег. По пути сдал задание на этих утопцев, получил новый уровень. Тут бац, тебе нужно вкинуть очки прокачки, изучить новые способности. идешь выполнять следующее задание, тут бац, какая-то травушка растет, ты ее собираешь, тут же крафтишь зелье настойки.
А идешь изначально, допустим, вот что-то выполнять, потому что интересно опробовать какую-то новую купленную способность, ну, в смысле, полученную.
Да, да. И вот одна механика дополняет другую, наталкивает на третью и развивается в четвертую. И таким образом тебе не скучно. Ты получаешь максимальное удовольствие, отдаешь свои деньги, готов покупать еще, 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 еще.
Это все на самом деле подводит к тому, что я и хотел сказать. У меня-то есть ответ на поставленный мой вопрос, зачем это делают. Потому что сейчас времени на игры у людей становится все меньше, и некоторые игры обходят подобную проблему тем, что они сами по себе становятся короче, а другие игры пытаются обыграть это тем, что тебе не будет нужна никакая другая игра. Вот смотри, во мне есть все, играй только в меня, покупай мои дополнения, покупай мои какие-то микротранзакции, купи там себе красивую какую-нибудь шкурку для персонажа.
Даже в одиночной игре, господи.
Даже в одиночной игре, да. Купи денег.
Да.
И вот так и получается, то, что просто вот-напросто, если будет нужно какое-то дальнейшее развитие именно, то есть, ну, все, старая игра, допустим, себя уже изживет, а человек в ней оставит, ну, давай, скажем, 300-400 часов, то просто-напросто появится новая игра, которая заменит старую и будет предлагать такой же опыт. То есть тебе будут предлагать в ней жить не в плане, что бесконечно проводить время, а проводить время только в ней. Последний пример — это Overwatch. Первый — все, закрылся, сервера отключены. Второй — бесплатный. Заходи, играй, оставляй нам деньги на сезонные пропуски, на новые шкурки персонажей, еще на что-нибудь, и играй спокойно, точно так же проводи в этой игре время.
Игры-сервисы. Мне вспоминается Destiny, первая и вторая. Вторая живет и здравствует, вот в нее заносят и заносят деньги, заносят и заносят. Причем даже отбирают старый контент, который там старички уже прошли по 200 раз. Я за это не люблю современную политику Bungie, потому что я отдал свои кровные за какие-то там первые дополнения, а их просто вырезали из игры навсегда. То есть я купил то, что у меня отняли.
Вот, это еще одна вот такая же механика-замануха, направленная на то, что сиди, играй только в нашу игру, потому что ты можешь упустить некоторый контент. Да. Навсегда, насовсем.
Да.
Поскольку такая игра будет требовать постоянного подключения к интернету, это значит, что там будет стоять навороченная защита от модификации файлов игры.
Угу.
И какого-либо с ними вообще взаимодействия, то ты хрен что себе вернешь.
Да, и даже спиратить такое нельзя.
Ну, мало того, что спиратить такое нельзя, так повторюсь, ты ничего себе вернуть не можешь. Даже если ты просто хочешь посмотреть на это, даже если ты просто хочешь вот, ну, один побегать по каким-то местам, локациям, которых уже нет в игре.
Угу.
Проходи на Ютубе. Ну, в таком случае вопрос, а зачем вообще в это играть, если можно все пройти на Ютубе?
Нет, зачем в принципе играть? Непосредственное твое участие всяко веселее, чем наблюдение. Да, даже бог с ними, с Bungie, пусть они там делают свои игры-сервисы. Сейчас у компаний больших такая политика и восприятие игроков, как вот вы только наши игроки, поэтому мы можем зашибать цены в 5000 рублей на одиночную игру или там в 70 долларов евро. И они действительно рассчитывают на то, что будут играть только и исключительно в их проект.
То есть уже цель идет не на расширение какой-то фанатской базы, а на то, что своя какая-то база уже есть.
Ее надо доить.
Ее надо доить, да.
Не будем выпускать ничего нового, вообще все равно, что там делают конкуренты. Главное понапихать всего, да побольше, еще 10 DLC и еще дорожную карту развития на 5 лет вперед, вот тогда заживем. Ну и по моей конспирологической теории, все это рано или поздно скатится в метавселенные, которые сейчас, опять-таки, я не знаю, почему конкретно провальны. Метавселенная...
Техническая реализация страдает, там нечего делать. Их никто не развивает просто в принципе. То есть концепт выкатили, а делать что-то с ним...
Ну да, нужно больше контента, нужно наполнение. Если тот же самый Fortnite с ее вот этой вот историей мультивселенными и сезонными вкинуть какой-нибудь общий хаб, где просто все бегают, здороваются, покупают косметику, я не знаю, творят внутриигровую ерунду, типа... съесть виртуальный гамбургер и тому подобное, вот тебе полноценная метавселенная, живи там, здравствуй, там и...
Так она уже есть, это VR-чат.
Ну, а если я социофоб?
А зачем тебе тогда вообще метавселенная?
Чтобы выйти в гигантской золотой киберброне и сказать, посмотрите на меня.
А я думал, чтобы посидеть в своей квартире, но в виртуальных очках.
я и так это делаю.
Нет, в смысле, внутри виртуальной вселенной посидеть, да? В своей квартире.
Есть классная игрушка для VR. Ты сидишь в советской хрущевке, у тебя на стенах ковры, и ты играешь в Сегу при помощи контроллеров в VR.
Это незаконно.
Это вообще ужас.
А можно такое же, только с третьими героями? Но не на Сеге, естественно.
Не знаю.
Я бы хотел.
Уважаемые инди-разработчики из России, задумайтесь. Нам нужен симулятор...
России.
2000 года, да.
А сейчас, наши дорогие слушатели, будет тот самый обещанный урок некромантии. Сегодня мы будем пинать трупы. Владик, расскажи мне о мертвых жанрах.
Давай начнем с тех же самых стратегий. Почему, как ты думаешь, они не пережили вот эту эволюцию жанровую?
Ну, потому что большая часть игр начала уходить в сторону более динамичного игрового процесса и более зрелищного. И если со зрелищностью стратегии еще, ну, худо-бедно могут справиться, даже там сюжет какой-то могут прикрутить.
Да.
Сюжет первого, именно первого StarCraft'а, он прям на самом деле очень неплох. Сюжет второго StarCraft'а полное г***но, но он хотя бы зрелищный. Ладно, согласимся. Сюжет Command & Conquer был... неплохим до последней части. И вот эти вот ставки с живыми актерами, они сначала выглядели как такая карикатура на какие-то боевики 90-х, 80-х, а потом, ну, даже вполне себе стали каким-то серьезным инструментом нарратива. А сами-то стратегии по динамичности, они сильно уступали любым другим жанрам, в том числе моби, которая и победила стратегии в свое время.
Да. Я думаю, благодаря...
При том, что, извини, опять же, что перебью, при том, что сами стратегии мобу изначально и породили.
Вот и именно. Я хотел сказать, что мне кажется, по моему субъективному мировосприятию, все с жанром стратегии закончилось как раз-таки на выходе первого StarCraft'а. Потому что тогда уже была заложена механическая база вообще всех стратегий. Ну, разве что Homeworld отличается, потому что там около симулятивные космические баталии, просчитывается положение кораблей и тому подобное.
Ну, вообще, но... да, во всех трех, кстати, осях.
Да, действие разворачивается. А база, то есть вот у тебя есть...
Буквально база.
Да, буквально база. У тебя есть несколько видов ресурсов, ты их добыл, построил базу, из базы родились юниты, юнитами пошел крошить всех в капусту. И все последующие стратегии от мелких студий, они просто повторяли эту рецептуру. Перекрашивали постройки, перекрашивали юнитов, карту, может быть, меняли условно космическую тематику на современную или современную на там средневековую.
Угу.
И на этой основе они держались вот лет 10. Вот ничего глобально нового. Вот, и все стратегии в дальнейшем, они ушли в соревновательный элемент. Вот тот же самый StarCraft 2, это оплот киберспортивных стратегий.
Был.
А на его место пришел кто-то другой, или...
Ну, сейчас Age of Empires 2.
Господи боже.
Серьезно, да. Я тоже, на самом деле, был удивлен. И, ну, по StarCraft'у, конечно, проводятся чемпионаты. Но если крупнейший чемпионат не набирает на... едва ли, точнее, набирает на весь призовой пул 200 тысяч долларов, и вообще количество чемпионатов сократилось, интерес игроков к игре вообще сократился, интерес, соответственно... стриминговых сервисов тоже сократился.
Короче, все ушло на спад.
Все ушло на спад, да. И добил, кстати, StarCraft как раз-таки ковид.
Ну вот. Это то, что касается соревновательных стратегий.
Угу.
А мне, как игроку, не хотящему класть всю свою жизнь на освоение одной игры, хочется чего-нибудь более простого.
Напомни, сколько у тебя часов в Доте?
3000 там.
Я тебе, повторюсь, задаю все вот эти вот вопросы, потому что я пытаюсь выяснить, а почему? В чем разница? То есть я назвал, да, свое мнение по поводу того, почему умерли стратегии, потому что они перестали быть такими вот именно динамичными. Ты говоришь про совершенно другие вещи, которые, да, отчасти правда, но ты сам же их и опровергаешь, получается.
Хорошо, смотри, в случае с Дотой там гораздо больше вариаций в механиках и геймплее, больше их связок, больше тактик, плюс игру поддерживают, ну, как сказать,
вот,
поддерживают.
Вот, да.
Ее постоянно развивают, добавляют какие-то обновления, вносят поправки в баланс, и все это держится.
Вот, наконец-то, я услышал то, что хотел. Динамика, она важна не только в игровом процессе, но и в развитии игры, когда правки по балансу не вносятся в течение года, наверное, то игра может либо очень быстро скатиться в мету, а это значит то, что там, ну как сказать...
Не будет ничего нового.
Не будет ничего нового именно в плане игрового процесса. Все будут играть через мету.
Да. А повторение одного и того же, оно тебя наскучит и не развлечет.
Либо игра просто-напросто умрет, потому что невозможно будет играть, когда какие-нибудь, не знаю, навыки, персонажи, стратегии будут настолько несбалансированы, то что просто поломают игру. Угу. И вот StarCraft 2 отчасти умер еще из-за этого. Потому что хоть по балансу там на самом деле сейчас все более-менее хорошо, но было это очень несвоевременно. И практически все киберспортивные матчи, они скатывались постепенно в одно и то же. Было неинтересно уже их смотреть. И сама динамика просмотра низкая, потому что, ну, матч может идти как минут 10, так и минут 40. Если в Доте, к примеру, в какой-нибудь, вообще в любой мобе, постоянно что-то где-то меняется, потому что там 5 игроков взаимодействуют с 5 игроками другими. А здесь чаще всего матчи один на один, и, ну, людям стало скучно на это смотреть. А раз людям стало скучно смотреть, ушли рекламные деньги, ушла популярность, ушло вообще все.
Значит, никому это и не нужно.
Да?
Я вот в противопоставление стандартным стратегиям еще вспомнил про серию Total War, которая, на минуточку, первая часть вышла в 2000 году, и она до сих пор жива. И жива она именно благодаря своей наполненности, вот той самой куче механик. То, что у тебя и на глобальной карте есть возможность возводить свои там строения, поселения, развивать их, собирать с них налог, то есть есть какая-то экономика, есть политика, может договариваться с искусственным интеллектом или другими игроками по сети. Можешь в реальном времени руководить гигантским войском, которым еще нужно грамотно управлять для победы.
И это все выглядит обалденно зрелищно.
Да, тем более для тех годов, когда вот у тебя есть 10 юнитов, и они бьют 10 других юнитов.
Угу, да, согласен.
Но даже вот эта формула, она с годами начала подводить, и к Three Kingdoms, по-моему, про китайский регион, уже все начало загибаться. И...
Да уже на Аттиле, по-моему, были проблемы.
Да, потому что...
Это рескин Второго Рима.
Да, начали выпускать потом вот эти саги, которые оцениваются там в 7 баллов, когда все остальные части по 9, по 8. И ушли в фэнтези, потому что фэнтези — это тоже весело. Благодаря фэнтези Вархаммеру, то есть Total War Warhammer...
1, 2, 3.
1, 2 и 3. Продажи опять попёрли.
Да, к тому же они все объединяются в один большой Total War Warhammer со всеми абсолютно фракциями, со всеми абсолютно компаниями.
И еще тебе там и летающие юниты, и герои, и магия, и все это...
Все это выглядит как один огромный шведский стол. Ну и стоит на самом деле так же.
Да, поэтому если вот вы хотите что-то наподобие таких... глобальных стратегий, то вот оно, больше ничего и не надо.
Вот ты, кстати, напомнил про Total War. Я от этого вспомнил про War, но не тот, про который ты думаешь.
Ты хочешь...
А про серию Thief. Я вспомнил то, что есть, да. Да не Immersive Sim'ы даже. Ну, как бы сказать, Immersive Sim'ы, они не жили никогда. Полноценной жизнью своей они постоянно были противоречивыми проектами, которые никто не понимал. Я говорю именно про стелс. Почему жанр стелса в таком случае умер?
Потому что это душно.
О, боже.
Но опять-таки, я высказываю исключительно свое мнение. Ну вот, ты можешь бежать рубить, а можешь сидеть в тени. Вот ты сидишь, этот охранник идет слева направо, шаг за шагом, он идет, о, он прошел. Можно идти до следующего тенька.
Ну ладно, я соглашусь, то, что, наверное, это не для всех, но популярность-то игры имели, раз когда-то они были, ну, собственно, популярны. Причем стелс бывает, ну, прямо скажем, разный. Да, он действительно бывает душный. То есть я готов признать, что несмотря на то, как сильно я люблю серию Thief, она душная. Я согласен. Но твой любимый МГС, это что же стелс-экшен?
Но там есть большая
это
опция.
Стой, это же стелс-экшен и есть, а не просто стелс.
Да.
Да.
Ты можешь в любой момент вызвать
это
огонь
тоже
с небес.
Жанр.
И вот именно. Ужас, кошмар, ничего не понятно. Хотя жанры должны, блин, ассоциироваться с чем-то понятным, всем известным.
Нет, ну подожди. Стелс, на самом деле, он не то чтобы прям вот умер, он просто эволюционировал, но в своей эволюции он ушел куда-то непонятно куда. То есть серия Assassin's Creed, она является эволюцией жанра стелс.
Да.
Потому что, да, там тоже как бы надо было прятаться.
Это эволюция Принца Персии в жанр стелс.
Да, вот только, ну реально, где сейчас хоть какие-то заметные стелсовые... Ха, смешно, заметные стелсовые механики в последних Ассасинах?
Ассасины ушли в псевдо-РПГ, цифры и...
Ассасины ушли в игры-сервисы.
Да.
Попробуйте пройти какую-нибудь Вальгаллу на 100%, и мы, скорее всего, никогда не увидимся с вами, потому что это займет безумно много времени.
Да. Плюс стелс подразумевает быстрое устранение оппонента в тех же самых первых частях Ассасина. Угу. А когда перед тобой 80-уровневый эльф, блин, что ты с ним сделаешь? С одного удара убьешь, в смысле, а нам надо вообще-то внутриигровую валюту продавать, и ты вообще-то должен заниматься крафтом, чтобы его ваншотить. Че это такое?
Ну вот я и говорю, то, что должно было стать эволюцией жанра стелс, причем стелс-то тоже, повторюсь, бывает разный. Вот мы вспомнили про стелс-экшены, есть еще социальные стелсы. Это вот как раз-таки и был изначально ассасин, то, что тебе надо... Ну, как-то использовать окружение.
Да, тот же самый
живое Hitman. Твое окружение. Да, секунду. Угу. Для того, чтобы скрыться от чьего-то преследования. Хитман, он пережил, скажем так, достаточно много неровностей на своем пути, но сейчас он, можно даже сказать, живее всех живых.
И отлично продается, и в VR-режиме вышел.
Да, и он сам по себе, на самом деле, вот последняя трилогия Hitman является замечательной игрой, которую я на самом деле не очень люблю, потому что она представляет из себя скорее пазл, нежели вот именно какой-то прям интересный стелс. Но это мои личные заморочки. Я ее прошел на самом деле с удовольствием. Просто у меня есть определенные вопросы к игровому дизайну. Но сейчас не об этом.
Я воспринимаю Hitman как игру, которая заняла нишу. Вот должен быть хоть один нормальный стелс. Вот Hitman. Все. Большего нам не надо.
Так а почему большего нам не надо? От этого и идут на самом деле все проблемы.
А потому что больше не продается.
Подожди. От этого... Умерли стратегии отчасти. Вот, был второй StarCraft, а чё, а большего нам не надо. Серия Command & Conquer умерла, зашедшись пеной гном на четвертой части. Какие еще адекватные конкуренты выходили? Grey Goo, да никто про нее не помнит.
Видимо, это не нужно именно большинству игроков. Так... Не окупалось все это, не продавалось, не было интересно.
Так сделайте интересно, господи. Не надо ставить крест на... том, что плохо работает. Попробуйте доработать, внедрите что-то инновационное. Короче, что я хочу сказать. Жанры умирают, да, действительно, от потери интереса к ним игроков. Но потеря интереса, она приходит из-за того, что игрокам начинает становиться интересно что-то другое, а сами жанры не начинают идти в ногу со временем. Даже не сами жанры, а люди, которые их разрабатывают. То есть даже чуть-чуть вот затронутые нами... Сейчас и сильно затронутые в прошлом выпуске Immersive Sim'ы, они постоянно проходят какую-то эволюцию. Они и не жили никогда, я вот уже сказал, потому что это жанр, который, вот, ну, извиняюсь, как прыщ на появляется иногда, выстреливает, проваливается и исчезает снова. Но, тем не менее, каждый раз появляется что-то новое, что-то интересное. То есть был Deus Ex первый, там был, ну, нормальный сюжет, хорошее погружение в мир и прикольный геймплей.
Но ключевое то, что он кончился.
Кто?
Deus Ex. Не будет же больше продолжений. Все,
почему? Перекупили права, в том числе на Deus Ex у Square Enix. Поэтому все может быть теперь. Так вот, продолжая. Что было дальше? Dishonored. Dishonored как раз-таки добавлял, ну, слабенькие, но, по крайней мере, интересные стелс-механики с какими-то крутыми способностями. Вот, пожалуйста. Это не ты прячешься от противников, потому что ты суперуязвимый, а это ты пытаешься сохранить им жизни. По возможности. То есть тоже интересный взгляд на вещи. Вышел Prey 2017 года. Там мозголомный сюжет, достойный многочасовых эссе, которыми полон YouTube. Ну, практически все из этого провалилось. Практически.
А вот теперь вопросик. Arkane Studios. Они сделали классные Immersive Sim'ы? Сделали. Выпустили? Выпустили. Они продались? Не продались.
Да.
Что они делают в последнее время? Deathloop и Redfall. Кооперативные, крайне посредственные проекты, которые созданы лишь для того, чтобы вот просто продать, скинуть, продать, навариться, повторить.
Ладно, я чувствую себя неправым теперь, потому что они вот вроде бы все делают правильно. Но, правда, с Prey'ем была одна оговорочка, то, что его очень плохо рекламировали, вот прям ужасно.
Это факт.
И, как бы так сказать-то, ну, он был немножечко забагованным на начале. То есть я знаю историю, то, что там IGN поставила игре 4 из 10, потому что обзорщик встретил критический баг, который не мог позволить ему пройти дальше. И все. Игру из-за этого потом, ну, просто-напросто никто не покупал. Да, даже когда уже вроде бы пришло признание к Prey, и когда вышло дополнение к нему, Mooncrash, да в него там настолько мизерный процент даже именно фанбазы игроков поиграл, вряд ли у нас когда-либо будет продолжение. Да и смысла в этом продолжении не будет, потому что, ну, вообще, главный идейный человек, который там был, Рафаэль Калантонио, он ушел, основатель студии. И после этого студия клепает всякое пи***у.
Ну вот, идет в ногу со временем.
Ой, как все грустно на самом деле. Ну, что тут еще можно в таком случае сказать по мертвым жанрам? Получается, что они мертвы заслуженно?
Они не столько мертвы, сколько поглощены и адаптированы под другие жанры. Та же самая механика стелса или некоторая вариация прохождения с вовлечением тебя в мир, ну, как в Immersive Sim'ах, они же присутствуют в каких-то проектах, поэтому...
Ну, тоже верно. Да и стратегии новые, в принципе, и достаточно интересные выходят, хоть и изредка.
Батеньки-парадоксы нас снабжают стратегиями.
Ну, это немножечко другой тип стратегии, то есть я сейчас не совсем про контурные карты, а. Про РТСки, но ну, тем не менее.
В общем, все то, что мы любим, живет в наших сердцах.
А то, что мертво...
Умереть не может.
Сдохло опять. Как итог, можно упомянуть, что абсолютно обо всех жанрах, и их поджанрах, и поджанров их поджанров, рассказать, к сожалению, не получится. Их настолько много, и появляются они в огромном количестве с каждым днем, в основном потому, что они основаны на новых игровых механиках, которые выходят вместе с новыми играми, что неудивительно.
Ну, мы хотя бы попытались объяснить вам и... помочь разобраться во всех хитросплетениях современных жанров.
В следующем выпуске мы наконец-то затронем тематику настольных игр и их жанров, а также расскажем, почему там все так же плохо, как и с жанрами игр компьютерных. С вами были Никита Мурзин
и Владислав Атаманский.
Любите свои любимые жанры,
пока они не умерли.
Еще услышимся.
До новых встреч.